первую пятерку. Производство фильма обошлось студии Fox всего в 235 миллионов. Следующим проектом Роберта Земякиса в качестве продюсера станет экранизация книги с длинным названием «Как пережить атаку садовых гномов? Защити себя, когда воины газонов нанесут удар, а они его обязательно нанесут». Книга представляет собой подробный гид, позволяющий читателю защитить свою собственность и себя от нападения садовых гномов. Среди прочего, в книге дается серия советов по приемам ближнего боя с атакующими статуэтками гномов. У нового фильма, бюджет которого составит 20-30 миллионов долларов, пока нет ни режиссера, ни сценариста. Планируется, что фильм станет лентой, в которой живые актеры будут действовать наравне с компьютерными персонажами. Сообщается, что картина получит рейтинг R по версии Американской ассоциации кино, то есть дети до 17 лет будут допускаться на фильм только в сопровождении зрителей. Последним проектом Земекиса стал мультфильм «Тайна Красной планеты». Мировые сборы ленты при бюджете в 150 миллионов долларов составили 36 миллионов. После провала мультфильма Дисней также объявил о закрытии желтой подводной лодки «The Beatles», проекта, над которым продюсер и режиссер Земякис работал несколько лет. В следующем выпуске «Кинопарка» вас ждут продолжение истории кинематографа и самые актуальные события современной киноиндустрии. С вами был Сергей Дусь. До встречи.
Кинопарк.
Раньше, чтобы поделиться новостями, приходилось отправлять почтовых голубей. Сейчас все проще. Программа «Наши люди» делится новостями о жизни наших соотечественников со всех уголков мира.
Здравствуйте, друзья! Это я, Надежда Ширинская, ведущая программы «Наши люди». Каждый день, открывая очередную встречу в эфире, я начинаю с вами разговор о том, как и чем вы живете, что у вас происходит и с какими проблемами вам трудно справиться, а что получается на ура. Вы живете в разных странах, на разных континентах, и мне очень хочется познакомить вас друг с другом. Надеюсь, те из наших людей, кто участвует в программах, помогают вам найти новые идеи или их воплощение, подсказывают правильное решение проблемных ситуаций или вызывают вас на дискуссию. Давайте встречаться в эфире, давайте разговаривать, давайте будем вместе в программе «Наши люди».
Вступайте в диалог. «Наши люди». Будьте ближе друг к другу.
«Голос России» – первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России» – радио большой страны.
Пять вечера в Москве.
«Голос России». Новости.
Некоторые темы этого выпуска. День гнева в Киеве. Пересекла милиция. США отказались признать мятежное правительство Ливии. Индийские крестьяне против строительства трассы «Формула-1». Теперь подробнее об этих и других событиях в студии Сергей Ясенев. Здравствуйте. Дмитрий Медведев ждет от НАТО гарантии по ПРО в Европе. Она не должна угрожать ни одной из сторон, говорится в послании российского президента, которое направлено главам государств, членов Совета Россия-НАТО. В этом письме Дмитрий Медведев изложил позиции Российской Федерации. Ранее глава российского генштаба Николай Макаров заявлял, что Москва готова обсуждать любые конструктивные предложения по участию в Европро. И сегодня же Дмитрий Медведев выразил соболезнования президенту Пакистана в связи с масштабным терактом в Чарсаде. Это страшное злодеяние подтверждает необходимость слаженных совместных действий для эффективной борьбы с терроризмом, отметил российский лидер. Два взрыва произошли в пятницу в районе Центра подготовки военнослужащих пограничного корпуса. По предварительной информации, теракт, в котором погибли более 80 человек, совершили боевики-смертники. Участники Дня гнева в Киеве не смогли установить ни одной палатки у здания Верховной Рады. Милиция задержала несколько участников акции протеста. Стражи порядка продолжают дежурить по периметру здания парламента и в Мариинском парке Киева. В акции принимали участие несколько сотен человек. Они требовали отставки президента, премьера и перевыборов парламента. Соединенные Штаты отказались признать мятежное правительство Ливии. Переговоры с представителями Ливийского национального переходного совета состоялись в Вашингтоне 13 мая. Советник президента США по нацбезопасности Том Донилон признал национальный переходный совет Ливии заслуживающим доверия партнерам. Однако американская сторона дала понять, что дипломатического признания правительства ливийских повстанцев со стороны США в ближайшее время не будет. Уже более 5000 участников беспорядков добровольно сдались правоохранительным органам Сирии. По крайней мере, так утверждает официальный Дамаск. Все эти люди воспользовались амнистией, которую им предоставило руководство республики. Участники уличных волнений подписали обязательство больше не наносить ущерба безопасности страны, а также государственной и частной собственности. Из двух сирийских городов, Банияс и Дера, уже выводятся армейские подразделения, подчеркивают власти. Операцию американского спецназа по устранению Усамы Бен Ладена осудил парламент Пакистана. Более того, депутаты потребовали от властей страны пересмотреть отношения с Вашингтоном. В частности, они пригрозили, что перекроют каналы снабжения войск коалиции в Афганистане. Операцию американского спецназа в городе Абботабад, где был убит лидер Аль-Каида, парламентарии расценили как нарушение суверенитета страны. На «Фукусиме-1» началась подготовка к монтажу защитного колпака. Им планируется накрыть здание первого энергоблока АЭС, чтобы не допустить дальнейшего попадания в природу летучих радиоактивных веществ. По сообщению компании-оператора АЭС «Токио Электрик Пауэр», высота колпака составит 50 метров. Он сможет выдерживать порывы ветра до 25 метров в секунду. Его возведение начнется в июне. Подобным же образом планируется укрыть третий и четвертый реакторы станции. Индийские крестьяне протестуют против строительства трассы «Формула-1». По заявлениям жителей нескольких деревень, эта скоростная магистраль преграждает им путь к храму и оскорбляет их религиозные чувства. Лидеры близлежащих деревень даже обратились в Верховный суд. Решение, как ожидается, будет вынесено 18 мая. Добавлю, что первый заезд Гран-при Индии запланирован на 20 октября этого года. Боб Дилан опроверг обвинение в том, что он подверг цензуре свои песни на концертах в Китае. Музыкант написал об этом в своем личном блоге в интернете. Он подчеркнул, что исполнил все песни, которые намеревался спеть. При этом музыкант заверил, что китайская публика принимала его с большим энтузиазмом. Ранее Дилана критиковала пресса за то, что он не исполнил свои самые известные песни протеста. Сообщалось, что на этом настаивало Министерство культуры Китая. В противном случае Дилана не пустили бы в страну. В Москве сегодня пройдет очередная ночь музеев. Практически все выставочные залы и галереи российской столицы будут работать до глубокой ночи, а некоторые до раннего утра, а вход будет бесплатным. Так, музей изобразительных искусств имени Пушкина принимает сегодня посетителей до 11 вечера. Директор музея Ирина Антонова рассказала, что помимо постоянной экспозиции, зрители смогут увидеть три уникальные выставки. Одна из них – «Диор по законам искусства». Кроме того, в музее изобразительных искусств имени Пушкина пройдут концерты классической музыки. Новости «Голоса России» доступны в интернете. Наш сайт ruvr.ru.
«Голос России». Новости.
А теперь о том, что обещают синоптики на предстоящий день, 15 мая. В Братиславе плюс 24, в Кишиневе 22 градуса тепла, в Тбилиси и Ереване около 20 градусов, сильные дожди и грозы. В Душанбе плюс 32, в Кабуле 30 градусов тепла. В Санкт-Петербурге завтра до 13 выше нуля, солнечно, в Москве около 15 градусов тепла, синоптики обещают дожди.
«Голос России». Новости спорта.
В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. За 1000 дней до официальной даты начала зимних Олимпийских игр в Сочи Международный Олимпийский комитет с оптимизмом смотрит на процесс подготовки российского курортного города к организации престижных комплексных соревнований, хотя и лишний раз напоминает, что, несмотря на все достижения, времени терять не нужно. Ровно за 1000 дней до начала игр Сочи-2014 и его партнеры проделали огромную часть работы по подготовке к зимним Олимпийским играм. Это подтверждается тем, что 70% от общего объема всех строительных работ для игр, как ожидается, будут завершены к концу этого года. Так прокомментировал ход строительных работ председатель координационной комиссии МОК по подготовке зимних игр 2014 Жан-Клод Кили. А качество того, что уже было сделано, очень высоко, и нет сомнений в том, что так и будет продолжаться вплоть до начала игр. Неудачно выступающий в этом сезоне немецкий «Штутгарт» ждет серьезное обновление состава. В частности, предполагается, что команду может покинуть россиянин Павел Погребняк. К нему, по информации немецких СМИ, проявляет интерес немецкие «Кёльн» и «Гамбург», а также английский «Фулхэм». Олег Артемов, агент российского нападающего Тоттенхэма Романа Павлюченко, сообщил, что игрок хочет остаться в английском клубе. Через недели две в Лондоне я намерен обсудить с руководством клуба вопрос продления контракта Романа, сообщил Артемов. Ну, как и ожидалось, американка Винус Уильямс официально отказалась от участия во втором в сезоне турнире серии «Большого шлема» Ролан Гаррос, стартующем в Париже 22 мая, сообщает Associated Press. Впервые с 2003 года на турнире серии «Большого шлема» не выступит ни одна из сестер Уильямс. На этом о спорте у меня пока все. В студии был Роберт Сагитов.
Шанхайская организация сотрудничества готова к расширению. В ближайшее время в нее могут вступить Индия и Пакистан. МВД Украины комментирует события во Львове в День Победы 9 мая. А в Исландии открывается храм Русской Православной Церкви. Обо всем этом в ближайшие полчаса. Для вас в прямом эфире работает русская служба «Голоса России».
Голос России.
Здравствуйте, меня зовут Евгений Майоров. Перспективы расширения Шанхайской организации сотрудничества, а также подготовку саммита ШОС обсуждали сегодня главы МИДов стран-участниц в Казахстане. Российскую делегацию в Алмате возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Главная тема встречи в крупнейшем городе Казахстана – возможность присоединения новых государств к ШОС. Сейчас в составе организации Россия, Китай, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Пакистан, Иран, Индия и Монголия принимают участие в качестве наблюдателей, а Белоруссия и Шри-Ланка получили статус партнеров по диалогу ШОС. В Алмате работает наш специальный корреспондент Елизавета Исакова. От нее узнаем об основных итогах саммита.
Обсуждали сегодня главную тему – это перспективы расширения Шанхайской организации сотрудничества. И министры иностранных дел стран ШОС согласовали сегодня основной документ, меморандум, по которому будут определены критерии, по которым страна может быть членом Шанхайской организации сотрудничества. Этот меморандум будет затем предоставлен на подпись президента во время встречи в Астане 15 июля. Ну, а пока, вот, если говорить о критериях, надо действительно отметить, что в критериях это не существовало, в критерии отбора новых участников международной структуры не существовало. Лишь в 2010 году зашла речь о возможном принятии в ряды ШОС Ирана, но эта идея натолкнулась, к сожалению, на непреодолимые препятствия, так как страны ШОС приняли решение о том, что ни одно государство, находящееся под санкциями Совета Безопасности ООН, не может претендовать на членство в организации. Таким образом, Иран не получил возможности предоставить свою кандидатуру на будущее членство в ШОС пока. Но, как заявил еще накануне российский министр Сергей Лавров, если санкции в отношении Ирана будут приостановлены или прекращены, то не будет никаких препятствий для рассмотрения заявки этой страны на присоединение к ШОС. Ну а пока же наиболее перспективными кандидатами на вступление в организацию, на членство полноправное в этой организации, называют Индию и Пакистан. Именно через них надо отметить, что пролегает так называемый южный маршрут распространения афганского героина. Поэтому после присоединения этих двух государств к ШОС борьба с угрозой станет намного эффективнее. Эти страны уже подали официальные заявки в Шанхайскую организацию сотрудничества. Ну, а, кстати, если говорить о антинаркотическом сотрудничестве ШОС, на предстоящей встрече как раз глав государств организации в июле будет принята и антинаркотическая стратегия ШОС до 2016 года. Этот документ позволит укрепить не только нормативно-правовую базу организации, но и привлечет к борьбе с наркоугрозой Афганистан. Кабул на сегодняшний день это лишь приглашенный участник заседания ШОС. Он не участвует ни в каких программах организации. Но, как сообщил Сергей Лавров, в ближайшее время будет рассмотрено и предложение о предоставлении Афганистану статуса страны наблюдателя в ШОС. И Афганистан сможет уже принимать полноценное активное участие в программах Шанхайской организации сотрудничества и в первую очередь в программах по борьбе с наркоугрозой. Ну, а кроме этого, в Астане через несколько недель главы государств ШОС подпишут меморандум об обязательствах страны-заявителя на получение статуса члена ШОС. Главным из них российский министр назвал готовность страны ратифицировать многочисленные документы организации. Но также к июльской встрече лидеров министры подготовят и Астанинскую декларацию десятилетия ШОС. Это документ подводит десятилетний итог работы Шанхайской организации. В этом документе будут даны оценки работы организации за первые 10 лет ее существования. Ну, а также отражены подходы ШОС к актуальным международным проблемам и ситуации в регионе.
Это была наш специальный корреспондент в Алмате Елизавета Исакова. Большая восьмерка готовится к саммиту, который пройдет в конце мая во французском Давиле. На этой неделе министры стран-участниц G8 обсудили в Париже одну из тем предстоящей повестки дня – борьбу с глобальной наркоугрозой. Этот вопрос будет заявлен в качестве главного на встрече лидеров восьмерки впервые. Франция, как нынешний председатель G8, заявила, что противостояние трансатлантическому наркотрафику – одна из приоритетных задач. Как показывают последние данные, ежегодно в мире преступники перевозят около 2000 тонн наркотиков, и это только так называемых тяжелых. Почти половина из них экспортируется из Афганистана. Именно поэтому Москва в течение последних 3 лет настаивает на том, что Совет Безопасности ООН должен присвоить проблеме афганского наркотрафика статус угрозы миру и международной безопасности. В России разработан комплексный план борьбы с этим злом. Главное условие – ликвидация производства наркотиков в Афганистане, подчеркнул глава Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Виктор Иванов.
Нам надо сосредоточить усилия на причинах, не на последствиях. Не будет производства, не будет трафика. А когда уже трафик расползается по всем государствам, то по сути мы сосредотачиваем свои усилия, тратим огромные деньги на борьбу с последствиями, а не причинами. Именно в этом будут заключаться наши инициативы. Они воспроизведены в российском плане ликвидации афганского наркопроизводства «Радуга-2».
Среди других тем предстоящего саммита – вопросы нераспространения оружия массового поражения и партнерства с африканскими странами. Особое внимание уделят и ситуации на Ближнем Востоке, где вспыхнувшие с начала года в разных государствах конфликты продолжаются до сих пор, говорит руководитель Центра политических исследований Борис Шмелев.
Ситуация в Африке в настоящее время она угрожающая. Это фактор, дестабилизирующий всю международную безопасность, международную обстановку. К вопросам, касающимся положения в Африке, Большая Восьмерка уже обращалась не раз. И вполне известно, что она еще раз к этому вопросу обратится. Совершенно очевидно, что та политика Запада, которая проводится в отношении Ливии, завела ситуацию в тупик. Она показала свою неплодотворность, я бы даже сказал, бессмысленность. Все эти вопросы, конечно, будут рассмотрены.
Коррективы в повестку дня внесла природная катастрофа в Японии. Следствием мощного землетрясения и цунами стала авария на АЭС Фукусима-1. До сих пор в Японии остановлены более половины реакторов. После этого вопрос безопасности атомной энергетики становится ключевым. Россия выступила с рядом инициатив по развитию мирного атома, а именно как сделать отрасль максимально безопасной. Москва рассчитывает на внимательное рассмотрение этой темы в Дувиле. Президент Дмитрий Медведев предложил усилить ответственность стран, использующих атомную энергию. Уровень ядерной безопасности должен строго соответствовать стандартам МАГАТЭ.
Нужно проанализировать все существующее в настоящий момент законодательство, причем и внутреннее законодательство, и международную нормативную базу. И, я считаю, его точно нужно совершенствовать. Вероятно, нужны дополнительные требования, ну и, соответственно, ограничения к строительству атомных станций в сейсмически опасных зонах. В нашем своде правил и нормативов по атомной энергетике уже существует норма, которая запрещает строительство атомных станций там, где может быть 8-бальное землетрясение. Нужно, по всей вероятности, закрепить его на международном уровне. Мы с вами понимаем, катастрофа такого уровня, если она случается, она никогда не затрагивает одно государство.
На уходящей неделе произошло еще одно событие, на этот раз в области экономики, которое косвенно может повлиять на саммит в Дувилле. В Вашингтоне состоялся китайско-американский стратегический и экономический диалог. Второй по важности механизм выстраивания партнерских отношений после встреч на высшем уровне. В последние годы сознательно ослабленный китайский юань – особая тема для США. Сегодня Китай – экономическая держава №2, которая хотела бы создать недолларовую финансовую архитектуру мира, ввести альтернативную или параллельную резервную валюту. И Соединенным Штатам уже не так просто препятствовать планам Пекина, считает профессор кафедры востоковедения МГИМО Сергей Лузянин.
Что касается американцев, то они занимают жесткую достаточно позицию, известную уже последние 10 лет по изменению курса юаня, по его привязке к рыночным курсам, давят политически и экономически на Китай, но безуспешно. И вот как раз на саммите Большой Восьмерки, конечно, этот компромисс не прямо, но косвенно будет присутствовать. Крутых противоречий, конечно, не будет, тем более недавно завершился китайско-американский стратегический диалог по экономическим вопросам, но все равно стратегическое противоречие осталось.
Как решать весь круг обозначенных проблем от наркотрафика и арабских революций до экономических вопросов? И предстоит обсудить лидерам Большой Восьмерки 26 и 27 мая в Дувилле.
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио большой страны.
Глава МВД Украины Анатолий Могилев отчитался перед Верховной Радой по событиям в День Победы. Они были заранее спланированы акцией со стороны праворадикальных сил, отметил министр. Могилев заверил, что все виновные в потасовках будут привлечены к ответственности. Президент Украины Виктор Янукович поручил генеральному прокурору создать рабочую группу для расследования событий 9 мая во Львове. Одновременно Госдума России потребовала незамедлительного наказания для украинских националистов, устроивших беспорядки и нападения. Как утверждает Олег Зарубинский, заместитель председателя фракции «Народная партия», в Украине есть политические силы, которые заинтересованы в существовании такого рода конфликта.
Когда стремятся определенные политические силы показать, что существуют какие-то противоречия, которые носят антагонистический характер между различными регионами Украины, то это не так. На самом деле ситуация подтверждает, что украинское общество не делится на Западную Украину, на Восточную Украину. Водораздел проходит по другой линии. Это радикалистские силы. Радикализм, который проявился во Львове, он носит спорадический характер. То есть есть политические силы, которые заинтересованы, чтобы конфликт был. Потому что в обычной ситуации, очевидно, они не могут иметь такой успех, как работая и играя на конфликтогенах.
Итак, глава МВД Украины заявил, что события во Львове 9 мая были заранее спланированы акцией со стороны праворадикальных сил. По его словам, ряд правонарушителей уже привлечены к административной ответственности, личности других устанавливаются, продолжается досудебное следствие по возбужденным уголовным делам. При этом Могилев заверил, что никаких грубых нарушений правопорядка правоохранители не допустили. Если правонарушений и не было, то власти Львова создали самую благоприятную среду для действий националистов, продолжает Александр Голуб, член фракции Коммунистической партии Украины.
То, что Львов на сегодняшний день, благодаря непосредственным политикам, превращен в фашистский анклав, в котором не действует Конституция Украины, в котором не действуют украинские законы, это совершенно очевидно. И, собственно говоря, это вина власти, которая очень долгое время закрывала глаза на вызовы неонацистов, на акции вандализма в отношении могил советских солдат. Тем самым она создала благоприятную почву, то есть они почувствовали вседозволенность, они почувствовали власть, и они ее попытались продемонстрировать 9 числа. Шло не просто издевательство над ветеранами, физическое воздействие, были совершены террористические акты, которые могли иметь последствия смерть людей.
События во Львове вызвали международный резонанс. Средства массовой информации заговорили о националистической власти Западной Украины. Как утверждает Владислав Лукьянов, депутат Верховной Рады Украины от партии регионов, на западной территории страны существуют разные точки зрения на историю Украины, но в отношении чествования ветеранов никакого расхождения не было.
Большинство граждан Львова возмущены действиями вот таких националистических группировок и говорят, что Львов гостеприимный город. Вот эти подонки, которые опозорили и Львов, и Украину в целом, они должны нести ответственность. На Западной Украине есть разные точки зрения в отношении там истории Украины, истории ее независимости, но в отношении чествования ветеранов никакого рождения ни у кого нет. Победа ковалась одна, цена за нее огромна, переоценить нельзя. 27 миллионов жизней советских граждан. Вот это нужно донести до молодежи.
9 мая, в День Победы, радикально настроенная молодежь действительно гостеприимного города Львова срывала с ветеранов войны георгиевские ленты, а также растоптала венок, который должен был возложить на военном кладбище генеральный консул России. В Исландии появится первый на острове православный храм. В столице государства Рейкьявике прошла торжественная церемония закладки камня в основании будущей Свято-Никольской церкви. Об этом расскажет Алена Бакланова.
Появление православного храма в Исландии – событие, значимое не только для верующих Русской Православной Церкви, но и для православных других стран. Ведь единственный православный приход, действующий на острове с 2001 года и принадлежащий Русской Православной Церкви, окормляет не только выходцев из России и стран СНГ, но и православных из самых разных уголков мира. Об этом «Голосу России» рассказал руководитель управления Московской Патриархии по зарубежным учреждениям архиепископ Егорьевский Марк, который совершил чин освящения строительства.
В приход входит как русские, так и представители других наций, это и сербы, и местные исландцы, и люди других национальностей, которые живут в столице, не только в столице Исландии. Приход по нашим меркам может быть не такой большой, на богослужение приходит где-то до 100 человек. Но, тем не менее, для всех тех людей, которые живут в этой дальней стране, является большой радостью молиться и иметь возможность совершения богослужения. В Исландии есть священник русский. Конечно, приходится в жилом помещении. Вначале нас приютило торговое представительство Российской Федерации. Там был домовой храм. Затем было снято другое помещение, где совершались богослужения.
Речь о необходимости возведения православного храма в Исландии зашла несколько лет назад. В 2007 году в Рейкьявике подготовили документ, согласно которому Русская Православная Церковь становилась арендатором земельного участка на 50 лет с правом продления аренды. Однако мировой экономический кризис, от которого Исландия серьезно пострадала, помешал заключению договора. Переговорный процесс о строительстве храма возобновился недавно. А в конце апреля этого года, наконец, состоялось подписание договора между приходом русской церкви в Исландии и мэрией Рейкьявика на аренду земельного участка и возведение на нем не только церкви, но и культурно-духовного центра русскоговорящих соотечественников. За последние несколько лет новые храмы Московского патриархата были построены по всему миру – в Японии, Китае, Иордании, ЮАР, странах Латинской Америки. В начале 2011 года первый мужской монастырь РПЦ появился в Таиланде, сообщил «Голосу России» представитель Русской Православной Церкви в Королевстве, архимандрит Олег Черепанин.
В Таиланде, где уже давно проживает достаточно большое количество православных верующих, граждан, в основном бывшего Советского Союза, также греков, румын, болгар, к сожалению, нет своего православного кладбища, точнее, не было. Вначале была идея организации православного кладбища, при нем небольшого храма. Но в Таиланде существует традиция кремации тел усопших, что, конечно, неприемлемо для православного сознания. Ближайшее место, которое может быть использовано в соответствии с местными законами, это не ближе, чем 100 километров от мегаполиса. Таким образом, вот появилась провинция Ратчабури, на котором сейчас устроен монастырь, она находится на 107 километре от Бангкока.
Впрочем, увеличение числа православных храмов Московского патриархата идет не только за счет возведения новых зданий. В последние годы во владение РПЦ возвращено много строений, которые до революции 17 года принадлежали России. Самое известное из них – Свято-Николаевское подворье в итальянском городе Бари, Сергиево подворье в Иерусалиме, Николаевский храм в Ницце. Все это свидетельствует не только о росте интереса мировой общественности к русской духовной и культурной традициям, но и уважительном отношении к России и Русской Православной Церкви. Алена Бакланова, «Голос России».
«Голос России». Радио большой страны.
«14 мая – знаковый рубеж в подготовке к зимним играм 2014 года в Сочи. До старта Олимпиады остается 1000 дней. Мы намерены широко провести это мероприятие на территории нашей страны от Владивостока до Москвы, точнее, на базе волонтерских центров, которые в этот день открываются в 26 городах страны», – заявил российский вице-премьер Дмитрий Казак, который курирует в правительстве подготовку к играм. Главное мероприятие, которое объединит всех участников и волонтеров будущей Олимпиады – это всероссийский марафон «1000 добрых дел». Он будет идти все 1000 дней. Это экологические и социальные акции, спортивные соревнования. Центр торжеств, конечно же, столица зимних игр 2014 года – Сочи. Там на 14 мая намечен экологический субботник и шоу с фейерверками. В самом начале праздника запланировано открытие официального хронометра игр. Об этом рассказала заместитель главы Сочи по социальным вопросам Ирина Романец.
Официальное открытие часов обратного отсчета времени на площади напротив морского вокзала, который является любимым сквером наших горожан. И здесь же, в этом сквере, будут высажены деревья, итальянская черешня. Мы считаем, что это будет один из символов нашего города, потому что уникальное декоративное дерево в рамках большой культурологической акции «Черешневый лес». Молодежь и будет посадка этих 1000 роз.
1000 дней – это не только праздник, это еще и так называемая точка невозврата, когда все устроители начинают работать в режиме цейтнота, говорит олимпийская чемпионка, а ныне вице-спикер Государственной Думы Светлана Журова.
Если раньше ты мог сказать, ну завтра я могу еще что-то сделать, то это, наверное, такой сигнал для всех, и для строителей, для организаторов, и для тех, кто работает с волонтерами, что все, это уже, можно сказать, практически олимпийские игры. Не то, что даже обратного пути нет, а это очень серьезный отсчет такой назад. И скажем, что большой грандиозный праздник на всю страну еще раз заявить о том, что все-таки это игры для всей страны.
Правила Международного олимпийского комитета не содержат строгих предписаний об обязательном праздновании юбилейных дат. Однако организаторы нередко используют круглые цифры для масштабных праздников. Например, в Пекине за 1000 дней до игр зрителям представили будущие талисманы. В Лондоне пиротехники украсили 180-метровую верхушку телевизионной башни, а за 500 дней открыли несколько спортивных олимпийских объектов. В Ванкувере за 100 дней до игр зажгли огромные олимпийские кольца, которые разместили на барже, припаркованной в заливе. Зрелище оказалось ошеломляющим. Кольца как будто парили над водой. Как обещают в Комитете по подготовке Олимпиады 2014 в Сочи, так же, как и во многих других городах России, в ближайшие 3 года пройдет еще множество юбилейных празднований, и зрителей ждет немало сюрпризов. Сегодня состоится финал международного конкурса европейской песни «Евровидение-2011». Страны-участницы уже определились с порядком выступления. 10 и 12 мая в немецком городе Дюссельдорфе прошли полуфинальные конкурсы Евровидения. За звание победителя будут бороться исполнители из 25 стран. Россию на конкурсе представляет Алексей Воробьев с песней «Get You». Его песня создана в тандеме со знаменитым американским композитором, продюсером Red One, музыкантом, которому обязаны своими хитами Леди Гага, Кристина Агилера, Шакира, Энрике Иглесиас. Алексей Воробьев решительно настроен на успех.
Хочется передать привет и огромное спасибо всем людям, которые смотрят, которые будут болеть за меня. Я вам обещаю, что вы будете гордиться.
Конкуренцию Алексею составят артисты из Эстонии, Румынии, Дании, Молдавии, Ирландии, Австрии, Боснии и Герцеговины, Словении, Швеции и Украины. Отметим неизменными участниками, который год остаются представители Испании, Франции, Италии, Великобритании и Германии. Именно эти страны в свое время создали Евровидение, чем заслужили вечное право на участие. Прямую трансляцию Евровидения 2011 из Германии в 23 часа по московскому времени начнет Первый канал.
Вам есть что сказать? Хотите поделиться своим мнением? Задать вопрос гостю или ведущему? Тогда звоните в прямой эфир «Голос России». Наш номер 950-60-00. 950-60-00. Код города Москвы 495. «Голос России». «Голос России». «Голос наших радиослушателей». Не оставайтесь в стороне. Участвуйте в диалоге. Звоните по номеру 950-60-00. Код города Москвы 495. «Голос России» держит обратную связь. ruvr.ru – это последние новости со всего мира. Аудиовещание в реальном времени. Видеотрансляции самых громких событий. Постоянное обновление информации. И, разумеется, ваши любимые программы. Будьте онлайн вместе с нами. ruvr.ru – больше, чем сайт. «Голос России» – больше, чем радио.
«Голос России». Новости.
С кратким выпуском в студии Сергей Ясенев. Здравствуйте. Дмитрий Медведев выразил соболезнования президенту Пакистана в связи с масштабным терактом в Чарсаде. Это страшное злодеяние подтверждает необходимость слаженных совместных действий для эффективной борьбы с террором, отметил российский лидер. Два взрыва произошли в пятницу в районе центра подготовки военнослужащих пограничного корпуса. По предварительным данным, теракт, в котором погибли более 80 человек, совершили боевики-смертники. На юго-западе Йемена в результате нападения боевиков Аль-Каиды погибли более 10 человек, среди погибших полицейские. Правительство Йемена резко активизировало борьбу с экстремистами около года назад. Тогда власти страны заявили, что вступили в открытую войну с террором, и армия начала масштабное наступление на позиции экстремистов, пленив и уничтожив десятки активистов Аль-Каиды. Неизвестные напали на отделение полиции в центре Афин. Налетчики забросали здание полицейского участка бутылками с зажигательной смесью. Легкие ожоги получили 2 случайных прохожих. Также сгорели 3 автомобиля, среди них один полицейский. В 2008 году в этом же районе полицейский застрелил в уличной стычке 15-летнего подростка. Тогда это спровоцировало многодневные протесты, погромы и поджоги по всей стране. Афганистан просит предоставить ему статус наблюдателя в Шанхайской организации сотрудничества. По словам главы российского МИДа Сергея Лаврова, этот вопрос будет рассмотрен на предстоящем 15 июня юбилейном саммите организации. Сегодня в Алма-Ате состоялось заседание Совета министров иностранных дел государств ШОСТ. В эту организацию, напомню, сейчас входят Россия, Казахстан, Китай, Киргизия, Узбекистан и Таджикистан. В Ватикане проходит второй международный фестиваль католических фильмов. В конкурсе представлено около 750 кинолент из разных стран. Они разделены на тематические программы. Открылся смотр внеконкурсным показом полнометражного мультфильма о жизни Иисуса Христа «Чудотворец». Это картина совместного российско-британского производства. Российский бизнесмен Булат Чигаев купил швейцарский футбольный клуб «Ксамакс». Сделка одобрена акционерами клуба. «Ксамакс» входит в высший дивизион, но в последнее время проиграл несколько ответственных матчей. Новым президентом клуба назначен россиянин Андрей Рудаков, игравший в прошлом в «Спартаке» и «Торпедо». Отметим, что это уже не первый случай приобретения российскими бизнесменами зарубежных футбольных команд. Например, известный английский клуб «Челси» принадлежит Роману Абрамовичу, одному из богатейших людей России.
Голос России. РУВР.РУ.
Голос России и издательство «Молодая гвардия» представляют.
Проект «Жизнь замечательных людей. Радиоверсия».
Дорогие друзья, здравствуйте. В эфире я, Марк Шихов, и программа «Жизнь замечательных людей». Совместный проект «Голоса России» и издательство «Молодая гвардия». Мы продолжаем знакомить вас с замечательными биографиями замечательных людей, которые публикует издательство «Молодая гвардия» в серии «ЖЗЛ». Традиционно нашу программу мы начнем с аннотации.
Александр Иванович Покрышкин – трижды герой Советского Союза, легенда 20 века. Его имя приводило в трепет врага, заставляя порой, не вступая в схватку, покидать поле боя. Личность этого человека в наибольшей степени отражает характер и дух русского народа, а знание его непростого жизненного пути позволяет самым точным образом понять, кто и почему выиграл Отечественную войну. В своей книге Алексей Тимофеев, давая свободный, правдивый и современный взгляд на противоречивые события 1930-80-х годов, эпически и душевно создает богатырский образ летчика-аса.
Жизнь замечательных людей на «Голосе России».
Сегодня у нас в гостях историк, писатель, лауреат специальной премии в рамках Всероссийской литературной премии Александр Невский, главный редактор интернет-газеты «Столетие», автор книги «Покрышкин», вышедший в издательстве «Молодая гвардия» в серии ЖЗЛ, Алексей Тимофеев. Здравствуйте, Алексей Викторович.
Здравствуйте.
Алексей Викторович, вот это правда, что Иван Кожедуб, второй трижды герой Советского Союза, говорил, что считает себя учеником Покрышкина, у которого он учился и воевать, и жить, и быть вообще вот человеком?
Да, эти слова он сказал, и когда открывали мемориальную доску на доме Покрышкина, вот на Бронной, Большой Бронной улице. И об этом мне говорила вдова Покрышкина, Мария Кузьминична, потому что Иван Никитович приходил в гости к Покрышкину, они были в очень хороших отношениях, и он так вот именно говорил. Почему? Потому что все-таки он начал воевать позже, с 43-го года.
И вот помоложе был.
Помоложе.
Лет на 7, по-моему.
Да, примерно так. И они, в общем-то, конечно, знали уже эту науку побеждать Покрышкина. Уже тогда, в 43-м году, слава Покрышкина гремела. Уже статьи появлялись о нем, и его он сам писал во фронтовой, в центральной военной прессе. Поэтому, да, вот Кожедуб, я знаю, даже перед тем, как Кожедуб отправился в Корею, он там командовал дивизией, когда с американцами там наши летчики воевали, как известно. Он приходил к Покрышкину, они долго сидели, вот обсуждали. Покрышкину он в ПВО тогда служил, он не мог быть в Корее.
Ну хорошо, прежде чем мы продолжим беседу о легендарном советском летчике Асе, втором по результативности пилоте истребителей среди летчиков стран антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне, первом трижды герое Советского Союза, маршале авиации Александре Ивановиче Покрышкине, вопрос гостя для нашей викторины. Я напоминаю слушателям «Голоса России» условия. Алексей Тимофеев задаст вам вопрос, касающийся жизни и судьбы нашего героя, и первые три слушателя, правильно ответившие на него на электронный адрес radio@ruvr.ru, получат в подарок книгу автора с его автографом. Правда, книга «Покрышкин» вышла давно, ее на складе нет, и вы получите каталог ЖЗЛ, но с автографом Алексея Тимофеева. Только не забудьте указать свой номер телефона и обратный адрес. Итак, пожалуйста, Алексей Викторович, ваш вопрос.
Вопрос, вот вы только что сказали, что Александр Иванович был трижды героем Советского Союза.
Первым.
Первым. Вот я хочу спросить, а сколько у нас вообще в годы Великой Отечественной войны, до 9 мая, у нас, в нашей Красной Армии было, сколько было трижды героев Советского Союза?
Я повторю вопрос, сколько трижды героев Советского Союза было во время Великой Отечественной войны? Ну, имеется в виду с 22 июня по 9 мая. Ну, а теперь уже вот вы отвечайте мне на мой вопрос, пожалуйста. Когда, где и в какой семье родился Александр Иванович Покрышкин? И мечтал ли он о небе? И когда он начал мечтать о нем?
Начал мечтать он где-то около 10 лет ему было, в Новосибирск. Тогда еще Новониколаевск, в Сибири.
То есть сибиряк?
Сибиряк, он, так сказать. Но он сын переселенцев из Вятской губернии. То есть это, ну, это тоже такой лесной северный край. И когда в Новосибирск и Новониколаевск прилетел самолет, один из первых, такие агитационные самолеты летали. И Покрышкин сам описывает в своих книгах, это волнующий момент, они бросились к самолету, и он прикоснулся к крылу и сказал, все, буду только летчиком. Вот, и, кстати, ни у одного такого, у него, вот, у летчика вот это пробудили мечту, вот эти самолеты, и он остался верен этой мечте вот до конца своих дней.
Ну, он действительно принадлежит к поколению, которые взрослели на заре авиации, и многие мальчишки мечтали стать летчиками, но не все стали летчиками.
Ведь да, я даже говорил с одним другом Покрышкин, он говорил, вот всех он сагитировал в летчики, говорит, но потом я посмотрел, как через мост, через Обь едет эшелон с автомобилями новенькими, он говорит, нет, буду все-таки шофером, а говорит, небо все-таки оно и пугало тоже. Конечно, это необычные стихи, и не каждый там может чувствовать себя вот своим.
Ну и как он шел к своей мечте?
Ну вот и вы спрашивали, из какой он семьи. Кстати говоря, вот фамилия, это же родовая фамилия Покрышкины. Она же неспроста родилась. А все его поколения предков, вот крестьяне Вятской губернии, потом переселенцы в конце 19 века в Сибирь, они все были печники и крыли крыши. Вот кто знает крестьянский мир, это самые квалифицированные профессии, требующие наиболее высокой квалификации интеллекта, рук. Потому что на севере печь и крыша, чтобы сделать ее, это надо было владеть высокими. Не каждый мог.
И это основа основ деревенской избы.
Да. Нужен вот именно талант, руки золотые. И вот то, что у Покрышкина потом проявилось в его профессии.
И все-таки, как он шел к своей профессии?
Шел
как
очень...
Легко, прям взял и полетел.
Вот... У многих шло легко, потому что был клич «Молодежь на самолет», «Комсомолец на самолет». У Покрышкина все шло очень трудно. Во-первых, у него отец был за торговлю в годы НЭПа, семья была большая, отец был инвалид. Торговали там они что-то там на вокзале, он делал чемодан или что-то там.
В общем, руками своими.
Да, что-то делал, продавали они там с семьей. Объявили лишенными избирательных прав, когда НЭП закончился. Это была трагедия, которая кончилась... тем, что отец покончил с собой его, Иван Петрович. Это была семейная тайна, и только благословение сына, я в своей книге эту, приоткрыл эту завесу, вот эти нашли мне в архиве в Новосибирском прошение о том, что восстановить, потому что он знал, это судьба детей, ведь дорога закрыта детям лишенца. Нет, отказать, он впал, так сказать, в жуткую депрессию, кончилось тем, что он покончил с собой. И Покрышкину приходилось это скрывать. И скрылось только в 1939 году, вот чуть, но он уже был в Качинском летном училище. И его как бы пожалели, видимо. Хотя выговор по комсомольской линии он получил.
А получил с какой формулировкой, интересно?
За сокрытие социального происхождения родителей. Да, да, я видел это в личном деле, эти все документы. И более того, он когда приехал поступать в военное училище в Пермь в 1932 году, оказалось, что училище перепрофилировали на техническое. Там многие мечтали, приехали летчиками быть, а их в технике, то есть обслуживание самолетов на земле.
Это тоже нужная профессия?
Эта драма была страшнейшая, но как он не пытался, ему сказали, клади комсомольский билет, тогда куда хочешь иди, все. И ему пришлось стать техником, а потом уже в 25 лет, уже это для людей немыслимый возраст, вот перед войной уже начались путевки для техников, летчики начали переучивание. И он, слава богу, вот смог поступить в училище.
Но на поприще техническом он ведь тоже проявил недюжинные способности.
Проявил, он был прекрасный математик. Он вообще его звали Сашка инженер, так сказать. Он в 15 лет пулемет изобрел, послал Поликарпову. И получил уважительное письмо, что да, у вас интересная конструкция, но у нас уже принят пулемет. То есть у него была техническая жилка, он вообще говорил, что если бы уж не был летчиком, прискакал к нему с таким вопросом. Он говорит, ну был бы я изобретателем-инженером. Поэтому, конечно, и потом, что это громадная польза ему была, что он прекрасно знал технику.
А вот интересно, все-таки до того, как он поступил в училище, которое потом оказалось техническим, а не летным, он занимался ли в аэроклубе? Вообще, он имел уже хоть какой-то опыт полета?
Нет, он занимался уже в училище планерами. На планере он летал. А в аэроклуб он, когда вот появился шанс, в 25 лет он был уже старший лейтенант, появился шанс поступить в летное училище. Он программу аэроклуба закончил за 19 дней.
Годовую.
Годовую. И сам взлетел.
И в 39-м уже...
И в 39-м поступил в Качинское училище.
И когда же он стал профессиональным летчиком?
Ну, вот там он год с чем-то отучился и стал, получил...
А то есть недолго обучение?
Да, не очень долго.
Но войну он начал прямо 22 июня 1941 года в Молдавии.
В Молдавии.
А там буквально через день или через два у него уже и первый сбитый самолет был?
Появился первый сбитый, хотя вот эти сбитые им в 41 году, там документы полка при выходе из окружения были сожжены, и поэтому... Какие-то самолеты ему не были зачтены, то есть там документы полка сгорели.
Вот, знаете, я хотел об этом с вами вообще поговорить. Так получилось, что я общался со многими летчиками-асами, конечно, не такими орлами, как Кожедуб, но тоже сталинскими соколами. И они всегда вот говорят, вот, у меня там фактически было сбито столько-то, мне столько-то не засчитали, столько-то там мне потом вообще вычеркнули. Как вообще происходило зачтение самолетов сбитых?
Оно происходило по-разному. В годы войны менялась эта система, но в первые годы была она строжайшая. Там чуть ли не надо было обязательно, конечно, подтверждение наземных войск.
Ты летаешь там в 10 километрах от линии фронта где-нибудь. Ты сбил там...
За линией фронта самолеты вообще не засчитывались. Не засчитывались нашим летчикам.
Сам вернулся, слава богу.
Да. А с 43-го года уже разрешили подтверждение экипажей, то есть с кем вылетел, так сказать. Ну, кое-где появились фото кинопулеметы. Но в целом эта вся система, я скажу, она, я убедился, весьма условная. В том числе и у немцев, и у нас. Но там, даже если фото кинопулемет, он фиксирует попадание, но это не значит, что самолет загорелся и упал. Там масса нюансов, которые я в своей книге по мере сил затронул, но сейчас мы, чтобы там можно говорить, это часами можно.
Нет, я думаю, что это интересно, потому что никто над этим не задумывался. Вот,
Покрышкин, да? Его вдова, она говорила ему: Саша, ну сколько же все-таки, вот говорит, в доверительных беседах, Саша, ну сколько же ты сбил этих самолетов все-таки? А он уходил от этого вопроса. Он говорит, ну 59 защитные, пусть будет 59. Остальные ушли в счет войны, там, если какие были. Потом она нашла его записи, уже после его смерти. Он вел такой подсчет. И там только по его записям был он, описывал где-то там уже больше 70. Часть из них он подбил, то есть он не знал там. В его книге «Познать все в бою» описано более 80 побед. И редактор книги, он спрашивал: Александр Ильич, а как же, почему вы описываете больше там 85, что ли, вы побед? Вот как-то надо объяснить читателю. Он подумал, говорит, а никак не надо объяснять, не надо это объяснять, это объяснить очень сложно.
Ведь многие из его коллег, из его друзей вспоминали о том, что он многие самолеты новобранцев вообще записывал.
Ну, не новобранцев, он считал, что молодому летчику, да, которого прикрывали в бою, они заслужили этот самолет.
И он на их счет это...
Да, и вот когда было 40 дней, вот мне рассказывал Мария Кузьмина, вот эти его ученики, они вставали, когда о нем говорили, и сказали, что только на Кубани в 43-м году весной Покрышкин отдал молодым 15 самолетов. Ну, так... хотите верить, вот кто хочет, верит, кто не хочет, пусть не верит. Сейчас появились книги, вот такой Быков, историк авиации. Он пишет, что у Покрышкина было 42 реально самолета, а остальные не подтверждены никакими данными. На чем это основывается его? Книги пишет, по идее, тут надо, можно судиться. Ведь, по крайней мере, вот, наградной лист Покрышкина на трижды героя. Это написано, за 50 лично сбитых достоин звания трижды героя. Лучший советский ас, вожак. Храбрый из храбрых. Это командующий армии Хрюкин написал.
Ну да. Ну хорошо, ладно, не будем больше на тему говорить. Все равно я так и не понял, как это происходило. То есть, если вот начальство с аэродрома видело бой и видело, кто кого сбивает, тогда...
Нет, первые два года войны необходимо подтверждение наземных войск. Над ними шел воздушный бой, и они подтверждают, что был сбит самолет, место его падения, и чуть ли не иногда требовали там часть этого самолета там какую-то принести. Вот, чтобы такое было подтверждение в первые два года войны.
А потом?
А потом, наконец-то, командование поняло, что это нереально просто. Потом летчики, ведь нужно было бомбардировщики сбивать на подходе к линии фронта. Они уже не над линией, когда они уже начали бомбежку. И когда командование это осознало, то летчикам разрешили засчитывать сбитые самолеты по донесениям либо экипажей тех бомбардировщиков, которых они сопровождали наших, либо даже по докладам летчиков группы.
Я где-то читал, кстати, в интернете, что на глазах у начальства полка происходил бой над аэродромом где-то недалеко, и видели, как сбивал Покрышкин самолеты один за другим, а потом ему один из самолетов не засчитал командир полка, потому что сказал, что это он загорелся от другого юнкерса.
Да, вот мы видим эту картинку на обложке моей книги.
Это как раз вот эта история?
Да, это как раз та самая история, это сентябрь 43-го года над Запорожьем. И Покрышкин действительно решил провести показательный бой. Его обвиняли в том, что ты где-то летаешь, ты давай на линии фронта. А он стремился перехватить их там еще. Они, кстати, там и меньше ждали атаки. И сопровождение еще иногда не успевало подойти, мессершмитты. И здесь он решил провести показательный бой. И он его провел. Удар наносился в упор. Второй юнкер взорвался от этого взрыва, загорелся. В этом бою всего Покрышкин сбил 3. Но третьему не засчитали. Командир полка сказал, он же сам загорелся. С командиром полка у Покрышкина были весьма тяжелые отношения, которым его не поддерживал новую тактику истребительной авиации, которую разработал Покрышкин. Сам он не летал уже к тому времени. В результате были конфликты. Потому что Покрышкин делал все, чтобы не погиб никто из его группы.
А что он, собственно говоря, делал? Вообще, у него ведь целая наука была летная.
Да, то, что он начал уже в первых же, по сути, в первые же месяцы недели войны, уже он завел такую тетрадь, тактики истребительной авиации, и начал туда скрупулезно заносить весь этот опыт этих боев. И построение самолетов в воздухе, так сказать, как правильно их построить, и с какой дистанции носить удар, и патрулирование, как нужно правильно проводить, маятниковый такой метод, так называемый, и ряд других вот таких новшеств. Вот это жерка Покрышкина, потом он разработал вот это построение уступом. Ее так и называли, Покрышкинская этажерка, а потом он из скромности, как бы, говорит, давайте кубанской ее назовем.
И вот эти кубанская вот, этажерка, да, это знаменитое.
Да, знаменитое, это изобрел Покрышкин. Ну, конечно, эти все новшества где-то они зрели, и многие летчики к этому подходили, как надо воевать. Но в целостном виде разработал именно Покрышкин, и уже на Кубани он когда это проявил, уже приезжали туда и офицеры, и штабы ВВС, и корреспонденты, и сам маршал авиации Новиков, главком ВВС, это видел. И это стало достоянием всей нашей истребительной авиации.
Ну, хорошо, давайте все-таки попробуем теперь поговорить по ступеням биографии нашего героя. Мы такие отступления сделали небольшие. Вот опять же, я прочитал в интернете, это правда или нет, что в одном из самых первых боев он чуть ли не свой собственный самолет советский подбил?
Да не чуть ли, а подбил он его, и тот упал.
А что это за история была?
А история такая, что были наши самолеты Су-2 такие, типа штурмовика, бомбардировщика. Они были настолько засекречены, что наши летчики не знали их вообще очертаний. И в результате в первый же, на второй день войны, когда увидели эти самолеты незнакомые, наши летчики, Покрышкин атаковал этот Су-2 и сбил его, реально.
И там даже кто-то погиб, один из...
Нет, состава. По-моему, не погиб. Был ранен, по-моему.
Ну, а как ситуация
Покрышкин хотел после этого врезаться в землю.
Ну, конечно. Когда,
потому что это такой страшный позор, как говорится, и удар. Но как-то разрулилось. Почему? Потому что война, и было как бы не до этого. А то бы сказал, в другое время прокурор бы с тобой поговорил, ему сказал командир полка. Еще тогда был другой командир, с которым его оценил. И, между прочим, мне рассказывал маршал авиации Иван Иванович Пстыга, который там же на этих Су-2 и как раз и летал в то время, будучи лейтенантом. И когда они учились в академии, он этот случай рассказал в 50-е годы. И Покрышкин его отвел, расспросил о детали, говорит, это был я. И потом он этот случай описал в своей книге. И Пстыгин говорит, да зачем ты пишешь? Ну зачем это сейчас?
Ну да.
Он говорит, нет, это надо написать, это поучительное. Летчики должны знать свои машины. И не кидаться опрометчиво вообще на какие-либо вот эти группы. И он считал, это нужно написать, хотя это понятно, что эпизод такой тяжелый.
Война началась. Мы немцам проигрывали в небе, по первости. И очень сильно проигрывали. Они даже в первые дни войны практически не давали даже самолетам подняться с аэродрома.
Да нет, почему? Поднимались самолеты, хотя 1200, как мы знаем, были уничтожены на аэродромах.
Сразу просто.
Сразу же, не взлетев в небо. Но были бои, были тараны. В частности, летчик Афанасий Карманов, вот соседнего с Покрышкиным полка, сбил в первый день войны 3 самолета немецких. А потом сбил еще 2 и погиб. То есть за там первые 2 дня сбил 5 самолетов. То есть наши летчики очень встретили героически.
Я не говорю не о героизме, а сама авиация была довольно слабой. И самолетики слабые были.
Ну, самолетики были разные, конечно. Там И-16 устарели, но были там МиГ-3, Як-1 частично. Но наши летчики не успели их, конечно, толком освоить.
Ну, вот появились потом американские аэрокобры. Покрышкин летал на аэрокобре.
Да, с 43-го года на аэрокобре переучились.
И что, это хороший самолет?
Это был хороший самолет, но сами американцы на нем не летали. Он не подходил для войны на больших высотах, которые велись на Западном театре военных действий. Не обладал он такими качествами. А у нас бои велись все на высоте 3000 метров. Наши летчики его освоили, хотя он в штопор впадал. Погибло немало наших летчиков.
Не мог выйти из штопора.
Испытатели,
да?
Плоский штопор, так называемый. То есть сами американцы считали его... Вот «Мустанги» они нам не продавали. Но спасибо им, конечно. Наши летчики освоили. И самолет проявился как один из лучших, он безусловно, яки наши, он превосходил аэрокобр. У него была пушка прекрасная, 37 миллиметров, у него была бронезащита, и он... Вот у нас были лучшие самолеты аэрокобра и наши Ла-5, Ла-7 Лавочкина. А самолет Поликарпова И-180, на котором разбился Чкалов, вот это был бы лучший самолет. Но его зарезали, и часть наработок передали Лавочкину, но если бы Покрышкину, если бы мы воевали на этом самолете, он знал испытателя Супруна, то мы бы до Кавказа не докатились бы, и таких потерь бы не имели. Вот такая тяжелая история это была.
Он дважды был сбит, Покрышкин?
Дважды был сбит, в 41-м году.
И один раз он дотянул до своих, а второй раз в глубокий тыл. Или оба раза в тыл падал?
Оба раза он падал в тылу и с громадным трудом выходил. Первый раз он вышел быстро в Молдавии, так сказать, удалось ему чудом каким-то, в принципе, тоже. А второй раз в Запорожье он вообще выходил неделю из окружения, участвовал в боях.
С нашими подразделениями?
Да не с нашими, а немцы, которые окружали наши подразделения.
Ну, наши подразделения, да.
Да, то есть были там, это была неделя страшных, он, кстати, очень подробно описывает в своих книгах. Для него это было, конечно, такой кусок жизни очень драматический.
И когда же уже всерьез и громко заговорили о Покрышкине, как о гении неба?
43-й год. А первым немцы признали Покрышкина.
Опять же Кубань.
Немцы на Кубани появились. Летчик начал спрашивать, что такое Ахтунг-Ахтунг Покрышкин? Что это такое? Кто такой Покрышкин вообще? Он на Кубани, только у него описано в книге, там около 40 воздушных побед. Представляете, за 2 там месяца с небольшим сбить 40. А немцы все тщательно фиксировали. И они поняли, что имеют дело с необычным совершенно явлением. Он тогда использовал всю свою новую тактику, был в полном, в расцвете самом сил. Вот, и он нанес немцам такой ущерб, что, кстати говоря, спрашивал вот одного нашего ученого, он в годы войны был в батальоне радиоперехвата, академик Мажоров Юрий Николаевич. Он говорит, в трех случаях немцы переходили с цифровых на голосовые сообщения. Ахтунг панцер, прорыв танков. Ахтунг партизанин, это понятно. И Ахтунг Покрышкин. Больше я не слышу, чтобы чье-то имя звучало вообще. Это единственный был феномен, они признали, и после этого признали уже и наши.
Причем интересная вещь, что даже когда он предоставлял свой самолет своим друзьям-летчикам, летчики вылетали на его самолете, все равно немцы в рассыпную.
Да не только самолет, когда уже вся его дивизия, а он же с апреля 44-го командовал дивизией последний год, это была лучшая дивизия наших истребительной авиации. Когда вылетала эта дивизия, там было 3 гвардейских полка, обученные все по Покрышкинской системе, только они появлялись уже... Ахтунг, Ахтунг, Покрышкин. То есть это покрышкинцы уже были, понимаете? Особый почерк боя.
Последние годы ему не разрешали много летать на войне.
Последние годы запрещали практически.
А почему?
Потому что были воздушные засады.
Именно на Покрышкина?
Да, именно на Покрышкина. И, кстати, его друг Фадеев, герой Советского Союза на Кубани, вот уникальнейший летчик Покрышкин, что он был бы и трижды героем. Это двухметровый богатырь волжский, интеллект потрясающий. Но его немцы подловили... У них засада, все хитро было. Они знали, кто вылетел вообще, кто в небе. И они его подловили, и он сбил тоже там, по-моему, двоих, но и сам погиб.
Ну, хорошо. Закончилась война. Легендарнейший летчик, просто слава советской авиации. И не сдалась у него карьера в мирное время. Почему?
Ну, что значит не сдалась? Маршал авиации.
Маршал авиации в 72-м году он получил.
Но маршал Пстыга говорил мне, и это вошло в документальный фильм «Покрышкин», когда он учился в Академии Генштаба, он на голову был выше всех. Он говорил, что Покрышкин мог быть и министром обороны.
В том-то и дело.
И главкомом ВВС и ПВО. А при необходимости, Иван Иванович сказал, и больше. Я говорю, что президентом? Он говорит, ну, когда я был премьер-министром, безусловно, у него был государственный ум, громадная эрудиция. Но, когда он еще получал третью звезду, ему его командир корпуса сказал, Саша, ты заслужил, носи с честью 3 звезды, но запомни, они будут твоим терновым венцом, который будет больно тебя колоть всю жизнь. Зависть, понимаете? Зависть человеческая. А тем более он был всегда прямо говорил то, что думал.
Вот, главное,
вот на всех военных советах. Да.
Зависть, сколько он всегда говорил,
зависть была чудовищной со стороны некоторых наших тоже заслуженных летчиков. Но, понимаете, ну трудно человеку...
И все-таки он стал маршалом Советского Союза.
И все-таки он никогда не сломался. Он всегда был на всех ступеньках, был лучшим. Его воздушная армия ПВО была одной из лучших, только с московским округом была конкуренция. Его сослали на этот ДСААФ. Он ДСААФ поднял просто, вывел из подвалов, сделал его... Его сейчас в ДСААФе, вот Ростов бывший, его и помнят прекрасно. Он да. делал все, что мог, на любом посту. Его действует побеждать, несмотря ни на что. И не ломаться никогда.
А каким был человеком Александр Иванович Покрышкин?
Я был на одних поминках, встает один летчик из его дивизии, говорит, я бы вообще канонизировал бы его, потому что это был человек изумительных человеческих качеств. Потому что бывают и летчики, и герои, и начальники, но не у всех. А он гордился даже не звездами своими, а гордился тем, что, по вине, никто его не погиб из тех, кого он вел в бой. И что он не оскорбил в жизни ни одного солдата. Вот чем он гордился.
Он умер достаточно рано, 72 года, в принципе... Еще мог бы пожить.
Да, мог. Там была неудачная операция. Но это отдельная история. Кремлевская медицина. Как уж там было это все. Его вдова считала, что его свела в могилу неудачная, непродуманная операция. Но это ее личное мнение.